Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Вот, казалось бы, мы совсем недалеко отошли от таких очень бурных, радостных переживаний пасхального воскресенья, Светлой Седмицы. Церковь уже потихонечку напоминает нам о страданиях в своем церковном календаре. На этой седмице у нас воспоминания явления на небе креста Господня в Иерусалиме в 351 году и память святого Иова Многострадального 19 мая, любимый праздник святого страстотерца царя Николая II. И я думаю, что очень важный день, который дает очень много пищи для размышлений, мне кажется, особенно сейчас. Но давайте сначала вспомним о вот этом явлении. Почему церковь настолько важным его сочла, что даже внесла в церковный календарь как отдельный праздник? Ведь явлений креста Господня было много, в особенности в первые века. Мы знаем по житиям разных святых, он так или иначе отдельным святым или сразу нескольким людям он являлся. Насколько я понимаю, ценность данного явления в том, что оно было объяснено как специально вот Господне вразумление императору Арианину, чтобы он вернулся в лон православной церкви и, собственно, дал ей нормально жить и развиваться. Но почему для нас это так важно? Это же было очень давно, 351 год.
Тут, мне кажется, для понимания будет очень важным вспомнить, что хотя явление было в 351 году, то сам праздник был установлен уже после того, как Иерусалим был завоеван. То есть вот VII век Иерусалим, где крест являлся, был потерян, но для Византии был потерян навсегда. Да, потом были государства крестоносцев, которые, по идее, должны были по вассальной присяге как-то там относиться к Византии, но, как мы помним, наоборот, и при власти крестоносцам православного духовенства было даже тяжелее, чем под мусульманским владычеством. Ну, то есть вот уже VII век, и город, который, столько значит для православного мира, да, такой настоящий духовный центр православного мира, политически, понятно, Константинополь, а духовный это все равно Иерусалим. Мы помним, что древо креста Господня, оно хранилось в Иерусалиме, его в Константинополь царица Елена возила, но все равно потом он веками, за исключением частиц, тоже сохранялся в Иерусалиме, и как было скорбно и горестно, когда персы в начале VII века Иерусалим разграбили, разрушили, и древо похитили, и как торжествовала Византия, когда император, в очередной раз это был император-еретик, нам надо помнить, что Византии в основном правили императоры-еретики, если мы сравним там длительность православных императоров и неправославных, то примерно уже минимум 50 на 50 будет лет правления. И тоже вот как раз воспоминание о том, что крест Христов был явлен во время правления императора-еретика, это мое вот авторское предположение, что оно для православных было очень важно, когда, вернув из персидской столицы взятый император Ираклий, можно сказать, один из авторов искусственной ереси, абсолютно искусственной, она как компромисс между монофизистом и православием, делалась ересь монофилитства, что Христос, да, он истинный Бог, истинный человек, но в нем нету человеческой воли. Он, то есть, такая марионетка в руках Божьих, христианин, который подражает Христу и является абсолютно свободным, эту ересь принять не мог ни под каким соусом, потому что это, по сути, отказаться от своей человеческой свободы, которую Господь нам даровал. И поэтому православные люди, которые жили под этим гнетом. А этот гнет был очень страшный, потому что, как мы помним, отпали все патриаршие кафедры. То есть и Александрия, и Антиохия, и Константинополь, и даже вот Рим, полунезависимый уже от Византии, что там тоже папа Гонорий в кои веки тоже принял ересь, тоже подписал монофилистское вот это определение веры. И поэтому на этом фоне было очень важно показать, да, в руках императора монофилита, а он поднимает этот крест и говорит, смотрите, Бог мне способствует, то вот и персы захватили крест Господень, а я вернул, я разграбил персидскую столицу. И посмотрите, вот Господь на моей стороне. Они показывают, нет, помнишь, император Монофилит был за 300 лет до тебя император Арианин, и при нем было явление креста Господне, и это не подчеркивало, что арианство вечно, а то, что Господь, наоборот, являет свой крест, чтобы показать, нет, я возьму и это арианское еретическое царство сокрушу. И, как мы помним, арианство ушло, и в христианстве оно никаких вот не осталось церквей арианствующих, в отличие от более поздних ересей, потому что эта ересь отрицала, по сути, ну, что Христос полноценный Бог. А точно так же и здесь мы видим, что император Ираклий, который вот так победоносно гордился, как он и ловкую ересь построил, ну вот как он думал, такое учение компромиссное, и своими военными победами с персами воевали, 1000 лет не могли победить, а он вот за 1000 лет наконец-то победил, вот установил однополярный мир. И тут арабы врываются, и Персию всю завоевали, Византию половину завоевали, дальше больше, тот же Иерусалим завоевали, все потеряно. И то есть Господь смиряет. И для православного человека, как мы помним, Господь говорит, хочешь со мной быть, возьми крест свой и за мной гряди. И поэтому сила Божия совершается в немощи. И для христианина очень важно понять, да, крест – это не только вот орудие победы, как у Константина, что правда разбивает врага и провозглашает не языческое, а православное царство, но даже не православное, Константин, он такой веротерпимость провозглашает. А что для христианина, даже когда все против тебя, даже когда гонение на церковь, даже если не брать церковь, у тебя какие-то проблемы, если ты со Христом, то это ничего страшного, что все внешние проблемы, они останутся, а вот знамение креста над тобой, даже если у тебя крест с груди содрали, если все иконы там в костер сожгли, если храмы все закрыли, осквернили, все равно Господь на небесах, потому что с небес, вот как крест является на небе, уже крест снять нельзя, уже это не под силам, никаким земным силам, потому что Господь показывает свою любовь и заботу, независимо от окружающих обстоятельств.
Но теперь обратимся к истории ветхозаветного праведника Иова, многострадального. Собственно говоря, сама история, она достаточно хорошо известна о том, как праведный, преуспевающий во всем человек стал объектом спора между Богом и сатаною. Сатана хотел на его примере доказать, что праведник может быть праведником только если он надеется на вознаграждение за свою праведность. И вот чтобы доказать, что человек может верить бескорыстно, Господь отдает на какое-то время своего праведного верующего Иова во власть сатаны, который наводит на него всевозможные беды и напасти. Вначале он лишается всего своего имения, своих детей. В общем, короче говоря, остается один, собственно, потеряв плоды всех своих трудов, но этого оказывается недостаточно, и тогда на него насылается болезнь, причем такая очень стыдная для иудея верующего болезнь проказа, которая считалась таким свидетельством греховности. И вот тут случается то, что, мне кажется, очень интересно для нас. Потому что обычно так вот, если не задумываться, образ многострадального Иова воспринимается как образ вот такого верного до последнего верующего человека, который, вот, как говорится, претерпевший до конца спасется. Но ведь это не совсем так. Рассказ о Иове – это рассказ о том, что человек взбунтовался против несправедливости Бога по отношению к нему. И вот это, мне кажется, сейчас для современного христианина очень интересный опыт.
Ну, для начала надо вспомнить, что праведный Иов – это человек, живший в глубокой древности, то есть он не был иудеем, он не был потомком Авраама, он был одним из тех немногочисленных, но рассеянных по земле праведников, которые почитали единого Бога, хотя не имели божественного откровения. Да, вот как почитала семья Авраама, да, что Авраам жил в Междуречии, вокруг богатые вавилонские вот эти и другие шумерские города, в которых процветают жреческие культы, да, которые высокая культура, но все равно семья его хранит верность единому Богу. Он приходит в Святую Землю, в землю обетованную, там его встречает Мелхиседек, тоже священник единого Бога. И вот мы видим, как люди из разных географических областей встречают и дивятся, что кто-то еще вот Бога почитают. Иов точно такой же праведник. Иов точно такой же праведник, который не имеет божественного откровения. Он не знает, на что ориентироваться. Это мы заглянули в Священное Писание Нового Завета, нам все открыто, полнота благовестия есть у нас. Ветхозаветные люди не имели полноты благовестия, да, но они, по крайней мере, могли пророчески что-то узнать, понять, когда открывали ветхозаветные книги, и мы на них тоже опираемся. А у Иова этого ничего не было. И тут вот некоторое внутреннее стремление к Богу, когда ты даже не знаешь, почему Господь с тобой так поступает, а ты все равно ему доверяешь. То есть именно вот эта сила веры, которая подразумевает некоторое доверие. Причем, если мы посмотрим на Иова, на место этой книги Иова в Священном Писании, то она тоже, она сразу выбивается из общей череды. Если мы посмотрим, Ветхий Завет – это некоторое время подготовки пришествия Христа. Господь готовит плацдарм, такой можно сказать, для того, чтобы явиться, чтобы человечество его отринуло, но не все, чтобы хоть кто-то, вот, хоть малое, небось, вот это малое стадо, как бы Христа приняло. Хотя весь мир, для, как апостол Павел говорит, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, вот все, что со Христом происходит. И поэтому готовится оно, вот мы, ну, как маленьких детей все-таки воспитывают, или тогда же еще более грубое сравнение порой бывает, когда же животных дрессируют, и животные, вот их там фокус выполнил, те какое-то угощение, вознаграждение. А с детками, конечно, вот пока маленькие, то тоже им нельзя сказать, вот ты это сделаешь, и я тебе потом через год что-то там поедем в какую-то поездку, какой-то подарок будет. Ребенок маленький не сопоставит. Чем меньше ребенок, тем ему раньше нужна похвала, чем раньше нужна какая-то там поддержка, ну, маленький какой-то подарочек какой-то, чтобы его успехи отметить. Чем ребенок старше растет, становится, тем ему проще понимать какие-то комплексные вещи, какую-то некоторую сложную устроенность мира, о том, что с родителями у тебя не торговые отношения, ты мне, я тебе. Ой, 5 получил, значит, новый телефон. Там, а 4 получил, значит, телефон новый, но какой-то более дешевой модели. Нет, выстраиваются потихонечку эти отношения. Если мы смотрим весь Ветхий Завет, там алгоритм такой. Ты живешь праведно, у тебя все хорошо. Ты живешь плохо, Господь тебя карает руками, язычниками, болезнями и так далее. И более того, это продолжалось не просто это в начале библейского повествования, а это идет из поколения в поколение. Пророки призывают, покайтесь. Каются люди, судьи собирают израильские какую-то там, ну вот буквально там народное ополчение, разбивают профессиональные армии врагов. Выходит пастух Давид против Голиафа, да, там суперспецназовцы, как бы мы сейчас сказали, и тоже его побеждают, потому что Господь направляет его оружие, чтобы сокрушить. Все через покаяние, все через некоторое обращение праведности. А тут, по сути, книга Иова, она показывает максимальное пророчество о Новом Завете, что Новый Завет другой, потому что Господь показывает не как справедливо. Все остальные книги Ветхого Завета про справедливость, он показывает как по любви. Любовь – это всегда жертва. Когда ты любишь ребенка не потому, что, ой, я в него вкладываю силы, а он мне потом отблагодарил, и на пенсии он мне, в смысле, не бросает, и тоже подкармливает, и приходит мне окно помоет, а то я не дотягиваюсь уже на своих старческих трясущихся ножках. Нет, а я люблю ребенка и жертвую для него всем, и своим здоровьем, временем, силами, там, средствами, просто потому, что я его люблю. И даже если он неблагодарно ко мне относится, я все равно к нему его люблю. Точно так же и Бог с нами общается, и Бог точно так же нас любит жертвенно, он идет на крест, восходит, чтобы показать, как он нас любит, несмотря на то, что мы ему вредим. Но книга его показывает, что и человек может любить жертвенной любовью. Когда тебе неприятно, что объект твоей любви делает тебе что-то против тебя, когда ты не понимаешь за что, когда ты видишь, что наоборот прям какая-то черная неблагодарность, а все равно ты продолжаешь любить. Поэтому книга Иова, она не про терпение, книга Иова, она про любовь, что любовь, которая все побеждает. Если ты просто будешь сидеть терпеть, то ты посадишь себе нервную систему, да, там, если ты будешь сидеть терпеть, то ты допустишь зло. Да, тебе кажется, что ты, наоборот, как-то смирение проявил христианское, а на самом деле ты злу потакаешь, ты кого-то балуешь, ты кому-то вредишь. А если ты действуешь по любви, то ты где надо потерпишь, а где надо, вот как Иов не согласился где-то, где надо тоже скажешь, нет, а вот это уже не по любви. Может, по терпению дальше терпеть. Ну, вот любви это противоречит, значит, я с этим не согласен. Поэтому тоже и человеку, который воспитывает своих детей и думает, где провести грань между, чтобы побаловать и, наоборот, как-то максимально помочь. И для того, чтобы выстроить какие-то отношения на работе с коллегами, да, где вот надо, наоборот, уступить и, может, за кого-то даже что-то сделать, для общей пользы так будет. А где уже не на шею сядут и только все дело развалится. Вот всем полезно эту книгу почитать, потому что ты поймешь, как любовь, она просто преображает мир вокруг себя, и как любовь даже в какую бы человек яму бы не впадал по жизни, в какую бы на него там не нападали какие-то злоключения, если он будет держаться за любовь, то Господь, видя, что эта любовь жива, обязательно через свою божественную любовь этого человека восставит.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Ну, это не наступающая неделя дает нам повод поговорить и подумать о любви, вспоминая еще двух святых. Это апостол Иоанн Богослов, 21 мая его память, и святого Николая епископа Мерликийского, Никола Вешний, 22 мая, память перенесения его мощей в Баре. Вот два святых, ну, одного просто церковь называет апостолом любви, а другого воспринимает как святого, источающего любовь на всех. И не случайно в русской православной традиции самый любимый святой, к которому абсолютно во всех случаях в первую очередь обращался православный русский человек. Вот как-то так полюбил его раз и навсегда. Вот такая всенародная, растянувшаяся на тысячелетия любовь именно к этому святому, который, в общем-то, казалось бы, никакого отношения к Руси, ни древней, ни современной, не имел, однако. Так вот, память двух этих святых в нашей жизни. Почему церковь так часто вспоминает их? Ведь и апостола Иоанна Богослова она вспоминает не один календарный день в году. И тем более мы знаем Никола Зимний, Никола Вешний, святитель Николая тоже она вспоминает не один раз в году. Вот важность памяти двух людей, двух святых, которые, ну, равны воспоминанию о том, что Бог есть любовь.
Вот вы говорили, я даже вот задумался, какая же еще между ними связь есть, и неожиданно на фоне вот таких и внешнеполитических событий, и там эпидемии коронавируса, лишний раз понимаешь, что эти два святых, их можно считать покровителями двух самых популярных направлений зарубежного отдыха наших соотечественников, то есть Эгейского побережья и Средиземноморского побережья, потому что как раз святитель Николай, мир Киевские, там окрестности Анталии, да, и Иоанн Богослов, Эфес, и вот как раз там вот эти все среди Эгейского побережья, курорты, на которые тоже наши соотечественники выезжают, и многие из них, слава тебе, Господи, даже люди не воцерковленные, просто в рамках того, ну, надоедает как-то лежать просто на пляже, и они отправляются где-то на экскурсии, а где-то к этой экскурсии некоторый паломнический момент получается. И то, что человек, может, и не планировал, и как-то в отдыхе помолиться, а все равно где-то оказался, сердце коснулось, а потом приехал и в храме зашел, помолился. И как-то вот через это в сердце отзывается. И действительно, русский человек очень любит, особенно святителя Николая, потому что если мы посмотрим на греков, они, например, Николу Вешнего не празднуют. Для них это потеря. У них, у греческого населения украли мощи. Конечно, мы знаем, что это промыслительно. Да, наступали вот потихонечку турки. То есть греческая византийская армия, гигантское войско из-за действительно неуемной гордости, безрассудности императора, да, получил сокрушительное поражение от более мелкого турецкого войска. Вот это бритва при Манискерте. И потихонечку не умеют штурмовать города, но берут в осаду, и города сдаются, вот эти орды кочевников. И идет, подступает к вот этому западному берегу, и мощи уже святителя Николая, их, по сути, те, кто их выкрадывает, они тоже пытаются их спасти. И барийцы и венецианцы, они, конечно, на тот момент это абсолютно независимые государства, но формально они тоже относятся как некоторые такие подчиненные княжества в составе Византийской империи, и наоборот, даже этим удачно пользуются, что вот мы, с одной стороны, если с нами воевать, то мы часть Византии, если Византии с кем-то воюются, то мы независимы. То есть так очень ловко так занимают некоторое политическое положение. отношения. И более того, может, и промыслительно, что мощи все-таки в этой гонке, которую устроили венецианцы и борийцы, достались все-таки борийцам, потому что венецианцы, как мы помним, потом организовали целый крестовый поход против Константинополя, буквально через 150 лет, там меньше, там даже через 120 лет уже венецианские корабли, войска крестоносцев там подвозили к столице православного мира на тот момент. И то, что вот это похитили, и как, ну что ж тут праздновать? А для православного человека русского это все равно лишний повод. Вот все равно мы отпразднуем, все равно мы порадуемся, что святитель Николай, еще есть один день, чтобы о нем специально вспомнить, хотя у нас каждый четверг и так посвящен святителю Николаю. Вот я был и в мирах Ликийских, мне довелось побывать, и в Баре тоже был, служил на мощах святителя Николая, тоже, конечно, вот такая большая радость, что когда ты видишь тоже множество русских людей вокруг, да, и паломников, и просто видишь даже туристы, вроде их там завели, тоже что-то рассказывают, но тоже вот отзывается сердце. Если мы посмотрим на фигуру Иоанна Богослова, то она отнюдь не так понятна, как святитель Николай. Святитель Николай простой, не книжный человек, не написавший ни одного произведения, поучения, хотя время такое еретическое, там поучения нужны, но он просто не брался за то, что ему, ну, как бы не очень дается. Да, зачем писать, когда есть вокруг все-таки и православные ученые люди, которые смогут аргументы, смогут сформулировать, смогут красиво как-то все изложить. Да, он действовал. А вот Иоанн Богослов, апостол любви, это наоборот, у него прозвище Богослов уникальное, потому что мы читаем его Евангелие, и его Евангелие, оно абсолютно другое. Вот те люди, которые, в принципе, Евангелие уже не один раз прочли, а как-то к нему постоянно обращаются, напоминаю, все-таки это некоторые и обязанности, и право, и некоторый дар христианина, что можно постоянно Евангелие по чуть-чуть читать. И вот спросишь, и абсолютное большинство людей, которые вот знают разницу между Евангелиями, они вам скажут, мое любимое Евангелие – это Евангелие от Иоанна Богослова. Причем в нем меньше, как странно, мы же обычно любим, ну, вот какие-то чудеса, какие-то повороты сюжета. У Иоанна Богослова по сравнению с тремя другими Евангелиями, у него этого очень мало. У него мало чудес, у него мало каких-то там сюжетных поворотов. Он, наоборот, больше зато всего излагает какие-то слова Христа, причем не отдельные высказывания, а прям вот идет проповедь. Больше всего он ее как-то сквозь свое сердце пропустил и на бумагу, там, на пергамент, на папирус изложил, и тоже до наших дней Духом Святым вот этот текст сохранится, и тоже это Евангелие, оно абсолютно другое, оно вот даже несмотря на то, что Иоанна Богослова, если мы посмотрим, в Евангелии его, вот у нас позади Страстные недели, вот сейчас у нас пасхальный период идет. И кто больше всего вот как раз и написал, мы видим про какой-то этот Страстной период, Иоанн Богослов. Кто больше всего пасхальный период? Тоже Иоанн Богослов, это нам легко понять, потому что вот сегодня уже совершено было всеночное бдение под воскресный день, то есть субботнее всеночное бдение, на которое относится к воскресенью, и на нем читается воскресное Евангелие, потому что каждое воскресенье мы читаем Евангелие, которое вот этого воскресного дня, а, собственно, Евангелие о воскресении Христа, их всего лишь 11 отрывочков, которые читаются на утреннее воскресенье в составе субботнего всеночного бдения по очереди. Если мы посмотрим, большинство этих отрывочков просто количественно тоже из Евангелия Иоанна Богослова. Нам вот порой есть такой стереотип, что русские люди, они какие-то там мрачные, нелюдимые по сравнению с кем-то. Может, ну, конечно, вот какие-то горести русского народа и наложили отпечаток, но желание вот радоваться есть. И поэтому для русского человека вспомнить вот этот евангелист, который больше всего пишет о Пасхе, о воскресении Христа, который пишет, что вот смерть уже побеждена, который пишет о том, что вот, ну, Господь нас любит, уже спас, что вот показывает некоторый результат, как хорошо с Господом, что тоже это, я думаю, на некотором таком уже даже подсознательном уровне эта любовь ко всем из апостолов, к Иоанну Богослову, она появилась. Но и кроме того, это некоторая закономерность, потому что нам иногда кажется, ой, я люблю, а никто любовью мне не отвечает взаимно. Вот Иоанн Богослов, он действительно больше всех любил Христа, и Христос это сам действительно отметил, и тоже и он ему любовью отвечал, да, что мы знаем, что он любимый ученик Спасителя, и люди просто тоже его вспоминают и тоже его по-особенному любят, нежно, да, он не такой там пробивной, как апостол Петр, да, не такой, может, энергичный, как апостол Павел, но все равно, кто там вот самый такой трогательный апостол, кто там рядом со Христом на любом распятии изображен, о, это нас, Иоанн Богослов, да, и тоже вот этой любовью вознаградит. Поэтому тоже можно посмотреть, наверное, богословы и тоже постараться. Даже если ты не видишь какой-то благодарности, все равно людей любить, и тогда тоже Господь даст почувствовать, что тебя тоже любят.
Мне кажется, в этом году очень символично совпало то, что именно в неделю, посвященную памяти Жан Мироносец, мы под конец недели вспоминаем апостола Иоанна Богослова, которому сам Спаситель вручил заботу о собственной матери. То есть вот эта женская тема, она как бы закольцована на этой неделе.
Показывает, что хоть один из мужчин бывает иногда достоин женщин. Дорогие братья и сестры, вокруг нас очень много невоцерковленных людей. И иногда думаешь, а кому о них помолиться, вот, чтобы они как-то ко Христу нашли путь, когда мой путь, который я им предлагаю, я им прошел, им не очень подходит. И вот как раз мы начали говорить об Иосифе и Никодиме, это как раз те святые, можно сказать, покровители невоцерковленных людей, которые, да, может, им как-то и сложно выстаивать службу, и как-то им даже они стесняются что-то, ой, их храм, что ли, хожу, но все равно они стараются вот в чем-то по-христиански жить, потому что более всего обидно за людей, которые в храм не идут к Богу, не причащаются, не исповедуются, а при этом люди-то хорошие, прям вот, ну, что ж, лукаво-то их не пускает, подлавливает. Вот мы помним, как там Никодим пытался, да, там на Синедрионе сделать, ну, чтобы Христа там как-то не осудили, да, что какие-то аргументы, ну, его там зашикали, и он, ну, там растерялся, ничего не сделал. Но хотя бы попытка была. Поэтому и тоже вот таких людей надо обязательно подбадривать, говорить, ты уже в чем-то по-христиански живешь, ты уже действительно понимаешь, ты уже ведешь как христианин, и просто Господь тебе может дать силы, потому что все-таки Никодим, он не то, что он невоцерковленный, никогда к Христу не приходил, не хоть ночью, хоть когда-то зашел, как вот люди порой заходят, ставят свечку, из храма убегают, на службу не остаются, но все равно и это уже не зря. Это дает дорожку, что, может, когда будут какие-нибудь трагические события, да, что именно этот человек там за церковь заступится, именно этот человек в церковь придет, именно этот человек ближнему поможет. Но тут, конечно, тут можно сказать, ой, ну мы-то там люди более воцерковленные. Нет, все равно не было и Никодим, и Иосиф, и они некоторые показатели для нас, как надо нам вести вне церковных стен. Потому что нам кажется, вот наше православие осталось порой в стенах храма. Нет, не значит, что мы должны выходить из храма и идти проповедовать. Может, нет у нас таких талантов, как у апостолов. Никодим и Иосиф, они не проповедовали. Но они, пообщавшись со Христом, шли и старались вот этот весь мир, лежащий возле, несправедливый, где у них были какие служебные возможности, сделать чуть-чуть лучше. Да, поэтому у каждого из нас на какой-то на своей работе может поступить по-христиански и в пользу церкви. Да, я знаю действительно там и чиновников, которые, да, говорят, не, ну вот, тоже все вокруг там не очень хорошо, но я вот постараюсь, как-то там содействовать, я постараюсь помочь кому-то обиженным людям, незащищенным, постараюсь помочь церкви, и тоже общая ситуация, может, не меняет среднюю температуру по больнице, а все равно мир не летит в тартарары как раз за счет таких людей, которые вот светом Христовой веры укрепились хоть немножко, и они не сдаются, не говорят, ой, раз все там прыгают с 10-го этажа, и я прыгну, раз все прыгают вот в какую-то пучину греха, и я прыгну. Поэтому тоже вот это умение быть христианином, служить ближнему, служить Богу, служить церкви вне церковных стен, пользуясь своим служебным положением. Служебным положением – это у нас даже фразеологизм, пользование служебным положением – это как будто ты делаешь что-то дурное, ты как-то незаконно обогатился, ты взял какой-то фаворитизм развил. Нет, ты должен использовать все, что дал тебе Господь на службу Богу и ближнему. И поэтому ты оказался на каком-то рабочем месте, ты тоже должен помнить о том, кому ты можешь помочь. Не потому, что кто-то тебе потом отблагодарит как-то там коррупционно, не потому, что кто-то просто твой там родственник, а потому, что ты видишь в ближнем образ Христа, и ты не можешь, может, как-то выйти и сказать и проповедовать, я там христианин, да, ведите меня там на распятие, бросайте меня на арену львам, но ты просто тихо, мирно, стеснительно, да, может, под чьё-то шиканье и смешки просто поступаешь по-христиански, и Господь это тоже обязательно оценит. И поэтому вот на самом деле мы видим, что гроб Иосифа стал местом воскресения. И мы, когда вот все равно будем умирать, и все в могилу будем возвращаться в ту землю, из которой Господь нас взял и бессмертную душу вздохнул. И поэтому, если мы хотим, чтобы и место нашего погребения тоже Христос престол и сделал для нас его местом воскресения, обязательно подражайте Иосифу и Никодиму, женам Мироносицам и всем тем святым, которые мы на этой неделе будем вспоминать.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».